Вы на хвалях Радыо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Справа легіону падобная на справу нацдэмаў 36-37 гадоў. Як пачынаюцца і чым завяршаюцца гучныя справы, заведзеныя спецслужбамі ў розныя часы? Пра гэта ў перадачы Ганны Соус «Толькі жанчыны». У Новай Атлантыдзе якая помста за аборт чакае жанчыну паводле старажытнай беларускай традыцыі? І выбраныя фрагменты з кнігі Сергея Навумчыка «92».
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Сёння мы будзем абмяркоўваць гучныя справы, заведзеныя ці сфабрыкаваныя спецслужбамі ў розныя часы, тое, як яны пачынаюцца і чым завяршаюцца. І ўдзельніца перадачы была палідзняволеная, цяпер кансультант офісу АБС ў справе дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека Ініра Браніцкая, даследчыца гісторыі палітычных рэпрэсій, была старшыня беларускага хельсінскага камітэту Таціана Процька і праваабаронца цэнтру «Вясна» Наста Лойка. Ініра, першае пытанне ў мяне да вас. Вы фігурантка гучнай справы арганізацыі партнерства, якая збіралася назіраць за хадой прэзідэнцкіх выбараў 11 гадоў таму ў 2006 годзе. Напярэдадні выбараў вас арыштавалі, змясцілі ў турму КДБ разам з паплечнікамі Тимафеем Дранчуком, Александрам Шалайкам, Міколам Астрэйкам. І за некалькі тыдняў да выбараў тагачасны старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка заяўляў, што вас арыштавалі ў сувязі з датычнасцю да падрыхтоўкі сілавога скідання ўлады. От паводле Сухарэнкі сцэнар апазіцыі прадугледжваў правядзенне ў Менску шматтысячнага мітынгу, падчас якога, я цытую, на топе планавалася ўзарваць выбуховыя прыстасаванні. Ну і тады гаворка ішла і пра знакамітых дохлых пацукоў. Пазней, правда, вы былі все асуджаныя за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, было зусім іншае абвінавачванне. Ініра, ці можна параўноўваць дзеянні спецслужбаў у 2006 годзе і цяпер у так званай справе белага легіёну? Ці ёсць нешта агульнае?
Есть, но для меня это общее, что есть, это прежде всего внешнее, и оно достаточно формальное, это прежде всего пиар, который используют спецслужбы всегда, это создание образа врага, неких деструктивных сил, которые якобы пытаются повлиять на ситуацию в стране, и, конечно, КГБ, которые, или спецслужбы, которые всегда на чеку и всегда готовы предотвратить все. Но это вот прежде всего пиар для общества. На данный момент это единственное, что я вижу общее в этих... Ну, и это одинаковые методы всегда. То есть как бы напугать, схватить, показать картинку, ее слегка или не слегка, то есть переврать. Есть как бы то, что было у нас, например, да, были показаны наши книги, которыми мы собирались, конечно, совершить революцию. Вот. То есть как бы это все просто черный пиар, который используют спецслужбы. И сейчас он точно такой же.
Ну, вам гэта складана было ведаць на той час, але пасля выхаду вот тое, што пра што з вамі гаварылі следчыя ў турме КДБ і тое, што паказвалі для людзей па тэлебачанні, па дзяржаўных тэлеканалах, ці яно супадала?
Мы никогда не былі абвінены, то есть мы с самого начала былі абвінены именно в деятельности от имени зарегистрированной организации. То, что показывалось по телевидению, нам никогда не приводилось. То есть на самом деле о том, в чём нас могли обвинять, я знала из телевизора. То есть как бы я сидела в СИЗО КГБ и видела программы новостей, где показывали, что мы готовили взрывы, дохлых крыс, отравления и все такое. Нам ни на одном допросе, ни на одном следственном, не знаю, там, мероприятии никто этим не угрожал. То есть, на самом деле, как бы первые два месяца я бы сказала, что допросов вообще не было, мы просто сидели, и нас просто использовали как, ну, как страшилку в той ситуации. Поэтому, как бы, ситуация все равно различна, потому что люди, которые задержаны сейчас, уже обвинены по другим статьям. Как бы, конечно, уже на сегодняшний день переквалификация с массовых беспорядков на создание вооруженной группировки уже меняет ситуацию, и, скажу, уже приближает ее чем-то к нам, потому что это все так же незарегистрированная структура, по большому счету, в итоге будет. Но изначально эти люди были обвинены в массовых беспорядках, и это уже немножко другая ситуация. Нам никогда ничего такого не предъявляли, мы всегда обвинялись лишь в деятельности от имени незарегистрированной организации и были лишь использованы как картинка для общества.
Я хотела запытаться Татьяну Протьку. Спадарня Татьяна, вы доследовали историю репрессий у Беларуси, имели махчимость працаваць у архивах КДБ не который час. На самом речь мы мало что ведаем вот про так званую справу Белого Легиона, ці справу патриотов, часом так ее называют у соцсетках. И удельникам якое выставляются обвинувачвания и у подрыхтовки до массовых беспорядков, и вот, ну, як теперь, як выникая с публикации у Советской Беларуси, у створения незаконного узброенного формования, коли это правда. Давайте попробуем провести больше далекие историчные параллели. Вот какие гучные историчные процессы можно было сгадать у этой сувязи? Я сегодня читала интервью Зенона Позняка, який поравновал справу Белого Легиона со следством супрацьсоюза вызволения Беларуси, коли у 30-х годах минулого стагоддзя ГПУ сама выдумывала организацию, как репрессовать белорусскую элиту. Какие параллели были б у вас?
Ну, по-першее, союз вызволения Беларуси, он начался в 26-м годе, гэтая справа, после знакомитой академичной конференции, и он не так отповедны тем падзеям, якія маюць быць сёння. Я вот прагледзела свои записи, и мне больше подается, что справа Белого Легиона вельми подобная на справу нацдемов, якая почалася у кастрычніку 36-го и скончилася недзе у листопаде 37-го года. Калі была репрессована белорусская элита, студентская молодь, журналистов шмат было по этой справе наказано. И я вот проглядела свои записи с архивных этих документов, и меня уразило, насколько сугучно то, как там разбиралось, и как это отбывалось тому, что отбывается сегодня. Я вот, может, крыху более часу возьму, але я просто хочу, чтобы наши слухачи усвядомили, как все ж таки мы живем в минулом, а не в будущем. Вот справа гэтых нацдэмаў пачалася 8 кастрычніка, калі красноармеец 6-го полка 2-й дивізіі, сябра ВЛКСМ, з'явіўся особое отделение дивізіі і сказаў, што ад свайго таварыша даведаўся, што тут ёсць чалавек, які мае некія іншыя погляды. 9 кастрычніка на двух студентаў літаратурнага факультэта Мінскага педагагічнага інстытута данёс палкавой учыцель, настаўнік, які быў асведамецелем. 11-го арыштавалі двух студэнтаў і другога асведамецеля, які не данёс у час. І вось справа пачала круціцца. Круцілась, і ўжо ў лістападзе было арыштавана 70 чалавек. Знайшлі кіраўнікоў арганізацыі. Потым установілі сувязь з украінскімі нацыяналістамі. Потым, значыцца, пачалі глядзець, за што ж людзей арыштавалі. Стварылі справу, называлася яна «Маладняк», нацыянал-фашысцкая тэрарыстычная шпіёнская дыверсійная арганізацыя. Не «Белы легіён», а «Маладняк» называлася. За што? Они говорили, что в Белоруссии проводится русификаторская политика. Доказывали, что белорусская культура свое начало берет не с востока, а с запада. Что в развитии белорусской культуры нужно ориентироваться не на восток, а на запад. А поэтому ставили вопрос о том, что нужно организационным путем добиваться развития не русской культуры, а самобытной белорусской национальной культуры. Вот это... так, як развивалися падзеі на тыя часы. Да, я яшчэ працытую. Основными политическими и практическими задачами в этот период были вести борьбу за создание буржуазно-демократической республики путем вовлечения новых участников в организацию, то есть создание нацдемовских кадров, и на литературном фронте участники контрреволюционной организации договорились не писать ничего. Это так. И потом это все скончилось судом. От, наприклад, ми відаємо Маю Кляшторну, її батька от, обвинувачувався у приватності у тим, що являвся активним учасником контрреволюційної санав-фашистської терористичної шпіонської диверсіонної організації в БССР, ставивши своєю цілею отторження Білорусі від СССР. Був зв'язаний з руководителем контрреволюційної національної і так далі. Проводили среди студентов активную контрреволюционную работу, обрабатывая их в национал-фашистском духе. И был связан с расстрельной троцкисто-теоретической организацией. Вот это обвинувачивание. И люди были расстреляны. Проглядаются параллели, конечно, але все-таки тогда масштабы были большие и суды были закрытые. І розстріляні приговори були, присуди були невідомі широким колу людей. Зараз ситуація крху інша. Зараз ми про все ведаємо, і я маю надію, що все ж таки от такі присуди більше не будуть розстріляні.
Господарня Тетяна, ми ще протягнемо гэту тему. Я хотіла дати слово Насті Лоікцы. Наста, от я так само вас хотіла попросити зробити певні паралелі як правоабаронцу. З якими гучними справами найновшої історії Білорусі, окрімя от 2006 року, про які ми з Анірою говорили, ви могли б порівняти справу про Легіон? Може, справу інших постсовєтських країн, от подобні були?
Ну, я, напевно, почну з того, що на сьогоднішній день, коли ми забудемо про артикул Совєтської Білорусі, немає ніводної вражаючої інформації про те, що справу перекваліфікували на інший артикул. На сьогоднішній день, то, що мені відомо, поки що всі обвинувачені і виявлені підозрювані проходять все ж таки по артикулу 293 по масовим спорядках. Так? І тому тут вже хочеться одразу автоматично порівнювати з масовими безпорядками в Білорусі, які були в 2011 році, які були у Росії, так звані масові безпорядки в 2012 році. І тут, ну, как бы, одразу основне винувачення виглядало досить смішно, тому що, как бы, масові безпорядки, яких нема, і до яких не використовувалися, при цьому ніхто не зауважував, це так, ну, достатково дивно виглядало, хоча, как бы, ми ніяких ознак не можемо зараз дати, тому що ми не ведаємо, насамперед, до кінця, що там відбувається. Все под подпиской, больше за то, что с некого момента навык тех же адвокатов взяли подписку, что они не имеют права сказать, теперь видели виновачение и какое людям. Но так или иначе мы разумеем, что при нам всего поставят по Советской Беларуси, а пока что никому, при нас нам неведомо, как сменили виновачение. Потому тут есть некие подобных моментов, как бы огульных, напомню, для всех наших просторов, когда есть лучшие справы не то, что она вот сказала мир пропиат, а навык по контексту видовочно, да, не видовочно с некими политическими метами часто, подтягнуть увагу, и конкретно на данном этапе это для того, как сбить какие-то социальные протесты, они серьезные, и показать, что вот люди, которые там их удельничают, организовывают, имеют некое дочинение, это просто некие там протеррористы, которые имеют некие готовые меты. И тут, ну, правда, очень тяжко не сходу поравнать, я, на жаль, как бы не осочивала подобные справы по советских краинах, але, как бы, в реалиях Беларуси мне ведь обошено, что тут, как бы, будет видно шмат проблему с самой персональной справой, и она может иметь абсолютно любые выники, и до того же, как бы, вполне вероятно, что сам суд может быть так само закрыт, и тому можно исторические параллели больше глубинно проводить, и, как бы, нам, похоже, не тяжко давать знаки на самом деле.
Трайный удар. Экспертиза свободы.
Только женщины. Каждую середу полугодинная дискуссия.
Компетентные и креативные женщины обмерковывают разные темы.
Нечеканные повороты, незвычайные ракурсы.
Тетяна згадувала справу білоруських нацдемів. Мой колега Сергій Навумчик підрихтував для передачі до 100-годдя Кастрычинської революції учора подборку цитатів, зв'язаних з фабрикованою КДБ справою лікарів, ну, яка почалась якраз з листа жінки і лікарки Тимошук про те, що Жданова нібито лічили неправильно. Ну, у виніку у турмах оказалися десятки людей, почалася масштабна антисемітська кампанія. Теперішня справа ось нібито так само почалася з листа жінки фрау А, білоруської берлінки, яка, ну, нібито повідомила посольство про что у Минску рыхтуются бои. А, Инира, как вы думаете, то есть некая закономерность, чему именно женщины у разных ролях фигуруют у справах спецслужбов? Как вы меркуете?
Я просто думаю, что мужчин фігурують нашмат болей, коли ми будемо порівнювати справи, скільки справ було почати з листів різних мужчин. Тому я не взялася б зараз сказати, що менавіта є ніяка роль жінчини. Зрозуміло, звісно, то, як це було представлено у даденому випадку, що да, її хвалюють питання її матері, яка живе у центрі, але якби на самій справі не думаю. Некая особливость у роли женщины в этой справе и у инших.
Спадарня Татьяна, ці ви погодилися б за Ніри, що нема особливості, що от женщины фігурують у якості штуршка часом?
Я могу додать, протягнути то, що казала Віра з початку, а менавіта то, що ну, такі акції, перш за все піар-акції зараз. І у нас вже складений такий образ у жінчини, що це мати, вона береже сімейні, значить, традиції і так далі. Ну, такий пішотний образ. І ось та заклопоченість, яка от ця пішотна жінчина виказує відносно от усіх цих подій, повинен дати такий ореол пригожим. Пригожості цим діянням. І тільки для цього використовуються жінчини. Бо, ось я казала, по справі Надземов ніхто не глядів. Там жінчин наогул нема. Там 98% тільки мужчини. І держава воює з іншодумством і з тероризмом мужчин, не жінчин. А жінчини тільки упригожують своїми особами, на думку спецслужбов, гэтые усе пастановкі.
Наста, ваше меркаванне?
Ну, вообще, калі проаналізаваць, может быть, критично надаваны зараз справах, там, то, что мы собирали информацию на сайте, то, конечно, как бы роли женщины там видовочные меньше, и навык колены проходили там на криминальных справах, в статных по массовым справкам в 60-м году, то до их было все-таки там трошки лепше ставлено, скажем так, чем мужчинам, и такая некая хорошая дискриминация, но даже была видовочность на обе. На самом деле больше как бы легче подобрать. Там вот вопрос люди по своей партнерству, то сам наклонно можно это заложить. А в тот же час, как бы, мне кажется, что есть другие моменты, но с тем, что в принципе женщинам в Беларуси тяжее организовывают свою грамадскую активность, и все-таки некие великая часть стереотипов и обмежеваний и внешних, внутренних она ишнуя, и, отповедно, как бы женщина стала меньше активная, отповедно, меньше агрессии больше не дает. Это может быть связано еще и к этому. И, да, ну, то есть, когда мы кажем про военные справы, то вот тут заочно треба створить какой-то малюнок небезпечного человека, а небезпечный человек со сброей, то, в первую очередь, про мать остаться злочинных людей, это мужчина. Тому на этих всех стереотипах, в принципе, державное телебачение, оно играет там все державные СМИ.
Дякую. Ініра, ось ви сиділи у турмі КДБ. Як ви мяркуєте, у чим особливість гучних справ, які вяде менавіта КДБ, менавіта гэтая спецслужба? От як би ви характеризували методи і сутність праці гэтай організації під час слідства? Ви їх ведаєте непосредно?
Перш за все, особливість гучних справ у тим, що гэта про безпеку держави. Гэта тое, що просто закладено у КДБ, у їх документах, тому що вони не можуть вести другі справи, які не тичуться безпеки держави. Але по-другое, ну, менавіта про методи, тяжко сказати, тому що, ну, как бы, не глядзіце на те, що я там, как бы, справа була доволі довгая, ну, порівняно, полгоди, амаль ми чекали до суда, как бы, мне не довелося шмат з ними сустракаться і розмовляти, тому що за гэтый 5 місяців мене допытали 2 разы. Але просто, ну, перш за ўсё, гэта само месца, дзе трымаюць зараз людзей, дзе трымалі тады нас, гэта само СІЗО КДБ, якое, зразумела, сваёй атмасферай паўплывае, таму што гэта вельмі маленькая турма, і ты ўсё роўна разумееш, яна ўнутры КДБ, і ўсё гэта стварае ўжо некаторую, ну да, некаторую атмосферу, і калі люди, как бы, зрозуміли, що некаторым тяжко уявіть, що, де, як ти. Пасля, как бы, заўсёды была проблема, калі пасля люди сидели у КДБ у 2010-м, гэта проблема з тым, що там немагчыма атрымаць нармалёвую комунікацію з адвакатами, тому що там вельмі, там літаральна 2 комнаты для спатканняў, і просто нема часу, каб люди могли сустракаться с адвокатами. И ты на самой справе губляешься у некоторых моментов, я думаю, что это робится так само, это накеровано, и люди не мают, ну, окромя листования со своей сваяками не маюць сувязі. Ну, далей, канешне, пытанне, ці гэтыя лісты будуць даходзіць, але вось менавіта з адвакатам гэта была вялікая праблема. Ну, у нас можа менш, але как бы гэта выкарыстоўваецца. Людзі не ведаюць, не маюць абароны, не маюць сустрэч з адвакатам, і яны адчуваюць ціск проста тым, што яны не могуць ні з кім камунікаваць і абмеркаваць тое, што адбываецца. І далей, да, пытанне, ці праводзяцца гэтыя размовы КДБ ці не зараз, но на самой справе, как бы, я ведаю, что были и в нашей справе, и ранее, как бы, и в других справах, мы просто покидали нас на некоторый час, и это миновито вот таки тиск тем, что ты не ведаешь, что отбывает.
Дякую. Татьяна, новость у спецслужбах любой краины, якая спецслужба мае дбаць пра бяспеку краіны і маюць там працаваць адукаваныя, вельмі разумныя, падрыхтаваныя людзі. З вашых назіранняў, як мяняўся і як мяняецца ўзровень кампетэнтнасці супрацоўнікаў КДБ у гісторыі БССР і гісторыі незалежнай Беларусі?
Ну, цяжка сказаць, як ён мяняецца, але ускосна можна зрабіць пэўную выснову. У спецслужбаў ёсць такое правіла, ну, у сялякім разе у 30-е гады яно было. Калі створваецца тэрарыстычная арганізацыя, якая небяспечная для дзяржавы, то ўзровень асведамлення павінен быць 1-3. 3 сябры арганізацыі і 1 павінен быць звязаны асведамленнем. Тут, карацей кажучы, інфармаваць спецслужбы пра тое, што там адбываецца. 1-3. І калі я вот пачынала казаць пра справу Нацдэму, вы бачылі, што 2, а трэці быў ужо асвядом. Гэта адно. А другое, калі сапраўды існавала гэтая арганізацыя тэрарыстычная, Белы легіён, чаму спецслужбы дазволілі дарасці да ўзброенага стану гэтай арганізацыі? Яны павінны былі прысекчы на карню гэтую дзейнасць. А нам кажуць, што ён амаль 15 год існавала гэтая арганізацыя. Таму я думаю, што пра ўзровень ці саміх супрацоўнікаў, ці той схемы, якая пабудавана зараз і дадзеная людзям, можна вельмі крытычна выказвацца. Раней усе гэтыя схемы былі невядомыя грамадству, і можна было тварыць, ну, як хочаш гэту арганізацыю рабіць. А зараз, калі грамадства ўсё ведае і кантралюе і сочыць, ну, канешне, трэба працаваць ўжо па-іншаму. І не крыс гэтых, як было ў 2006 годзе, травіць і ваду гэтымі крысамі, ці як зараз даваць гэтыя муляжы, ці адзін і той жа нож, які паказваюць па ўсіх праграмах беларускага тэлебачання. Так што ўзровень, мабыць, не такі, які бы быў пажаданы для таго, каб наша дзяржава была моцная і забяспечаная.
Наста, я хацела вас запытацца як праваабаронцу, у чым асаблівасці вашай працы ў тых справах, якія вядзе КДБ, і які ціск вы спазнаеце ў гэтай сітуацыі? Наколькі шмат інфармацыі вам бракуе?
Ну, канешне, праблема вельмі вялікія, таму што калі КДБ, это насамрэч сакрэтнасць вялікага ўзроўню. З одного боку, тому что там все абсолютно удельники справы, они обовязково берутся под подписку, то есть показало уже мира, что максимально потратить адвокату до человека, и часто там тяжко нам доведаться про стан человека, там, каким он настроен, какое здоровье, уже не кажущие про некие конкретные нюансы справы. И вельми часто мы уже доведаемся нечто там не до судовых поседжений по факте, альбо навод там бывают ситуации, когда уже на стадии навод обскаржения самого присуду. Потому что информации вельми мало, и тому вельми тяжко некие рабіць папярэднія высновы адносна характару пераследу, што там насамрэч. І таму часта мы как бы звяртаемся вучыць да ўскосных нейкіх прыкметаў, аналізуем нейкую сітуацыю вакол, там правяраем, наколькі праўдападобна, і насамрэч гэтыя нажы, которые аднолькава фігуруюць, прычым там, ну вот, вроде у нас есть великий зараз сумнеў, у прынцыпе, што там было насамрэч там і падрыхтоўка масавых беспарадкаў, нейкая арганізаваная група, потому что все выглядит знатно там уж наигранно и неправдоподобно, и как бы мы просто собираем информацию шляхом опытаний, как людей, которые там были близкие до их, так и людей, которые были вызволены, например, кто готов выйти на контакт. Потому что уже понятно, что шмат кого из их, там, где-то там переследует их, І, наприклад, особливість цієї справи в тому, що там частка фігурантів знаходиться у тюрмі КДБ у американці, а частка знаходиться у сізаєтельному володарці. І в моїй практиці було перший раз таке, що, наприклад, на там сізаєтін визвали цілком цілий поверх, і люди по одному знаходилися у камері, хоча на розмішано там от 6 до 10 чоловік. І для мене теж був там великий достатковий шок, і плюс, якби, навіть самим затриманим мені казали, там, хто з їх сябров затриманий ще, там, казали, що це так, а от це ні. Потім чоловік чув цього, там, як називали прозвище цього чоловіка на коридорі. І зрозуміло, тут є шмат таких випних ходов з боку слідства, так ось гэтай державної пропаганди, так ось гэтых малюнкаў. І часто знайсці гэты юридичні факти амаль немагчыма. Просто простое, що от те, що може стала міра, те, що показується там офіційні крініці, те, що вже в матеріалах справи, це часом зусім супротивлені малюнки. І тому, як би, ми з одного боку не спішаємося з основами, з іншого боку спробуємо перевіряти ніяку інформацію, улічуємо вельми, що є великий тиск на адвокатів, улічуємо, що є великий тиск на народ, і спробуємо, як би, знизити ніяку погрозу вишніння до їх, в тому числі.
Ну, конечно, вельми складана даваць прагнозы ў так званай справе легіёну, але тым не менш, як вы лічыце, я хацела ўсіх трох запытацца, чым скончыцца гэтая справа, ці дойдзе яна да суду, з якімі абвінавачваннямі, з якімі магчымымі тэрмінамі, ну, з якім следам у гісторыі, Інера, калі ласка.
Ведаючы нашу сістэму, я бы сказала, што справа дакладна дойдзе да суду, таму што калі людзям уже прад'явілі абвінавачванне, звычайна ў нас, ну, адзінкавыя выпадкі былі, калі людзі пасля не былі асуджаны, справа не даходзіла до суду. Таму, да, дойдзе, ну, как бы неблагодарная зараз справа, конечно, но мне падаецца, што тое, што все-таки агучыла Савецкая Беларусь, будзе праўда, і пасля гэта скончыцца просто незаконным вайсковым фарміраваннем, таму што на самой справе гэта вось па логіцы таго, што атрымоўваецца, гэта вельмі падобна на незарэгістраваную арганізацыю. Гэта яны зразумелі, што ў іх няма нічога ўжо на сённяшні дзень па масавых беспарадках, і ім трэба ўсё роўна давесці, таму што гэта ўжо вялікі піар быў, все было заяўлена, і як же зараз сказаць, што нічога ўвогуле не было, гэта немагчыма, таму што, ну, гэта ўжо было выкарыстана, да, і я думаю, што просто справа будзе таксама, ну, некалькі месяцаў будзе просто, как бы, і хутчэй, я, ну, тут хутчэй я спадзяюся, чым буду казаць, што я лічу, я спадзяюся, што гэта все скончыцца тым, што хлопцы, да, будуць асуджаны, но на ты тэрміны, якія яны збольшага правядуць у СІЗА. Гэта маё меркаванне.
Спадарня Таціна, ваш прагноз як гісторыка, як правабаронцы таксама?
Ну, па-першае, ўжо сваю піараўскую функцыю гэтая справа адыграла, а на большае яна і не разлічаная была. Таму, ну, у дзяржавы у спецслужбаў нема такой вялікай зацікаўленасці ў жорсткіх пакараннях. Таму правільна было сказана, што дадуць тыя тэрміны, якія яны адседзілі рэальна. А другое, я хачу заўважыць, што ўсе тыя нацдэмы, якія былі пакараныя ў 30-е гады і пазней, усе былі рэабілітаваныя. Так і нашы хлопцы і дзяўчаты, якія зараз цярпяць ад гэтай улады, хай вераць, што пройдзе час, і яны абавязкова будуць рэабілітаваныя нашай дзяржавай і нашым народам.
Дзякуй вялікі, і Наста, калі ласка, ваш прагноз.
Ну, я абсалютна шматычна згодная з мімі калегамі. Я думаю, што тут может быть сама ситуация вельми залежить от внешних факторов, потому что вот этот пропагандистский эффект, он был как раз за того, как стала громадская активность. Да? Когда сейчас громадская активность на самом деле падает, будет там меньше количество акций, между людьми будет выховывать, то максимально они вырешили, что свою мету мы целиком достигнули, и тому как бы будет не такой жесткий просвет этих людей, а как бы самым идеальным наполненным малюнком, каким можно видеть, заходящий как бы с там, того, что показывает, что может быть покинуть некоторые там ключевых особов, показали их осуги, как уважать меньших, там, сподивись, что не верили великие термины, а всех остальных там неким чином позволяют перекучкуются, передают меньше статус, и хотя бы поменьше какой-то список людей, которые как бы теоретично могут быть признаны предвязанными, потому что все же таки экономичная ситуация, покуль, когда
чакаць лепшага, а на жаль, беларускія ўлады вельмі часта яны якраз кіруюцца вось гэтым грамадска-палітычным эканамічным фактарам, таму што, в прынцыпе, это будзе пад гандлем звычайна. І вот ад гэтых абставін будзе залежыць, як будзе развівацца. У мяне ёсць вялікая надзея, што гэта такая часовая гістэрыка, якая проста праз некаторы час, праз месяц спыніцца, і што людзей пачнуць разбаляць часткова, а часткова ўсё ж такі как бы асудзіць на вялікі тэрмін.
Вы слухалі перадачу «Толькі жанчыны». Мы абмяркоўвалі гучныя справы, якія заводзілі спецслужбы ў розныя часы, як яны пачыналіся і чым завершаліся. Удзельніца перадачы была палізняволеная, цяпер кансультант Офісу АБСЭ ў справе дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Ініра Браніцкая, а таксама даследчыца гісторыі палітычных рэпрэсій Таццяна Процька і праваабаронца Цэнтру «Вясна» Наста Лойка. З вамі была Ганна Соус.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.